кошелек. Звон денег в каждой новости.
Добрый день, это программа «Кошелек» в эфире радио «Спутник». Меня зовут Федор Ужов, и сегодня мы обсуждаем новости экономики и бизнеса с директором аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерием Вайсбергом. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кратко о том, что мы сегодня с вами будем освещать. Во-первых, Роснефть и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали 10-летнее соглашение о поставках 100 миллионов тонн нефти для переработки в Поднебесной. Во-вторых, Минэкономики Германии сообщило, в каком случае «Северный поток-2» будет сертифицирован. Это случится, когда немецкая сторона получит все необходимые документы. И, в-третьих, президент Турции Эрдоган выступил с заявлением, что в Турцию могут начаться поставки газа из Ирака. Ну, давайте начнем с первой. Роснефть и CNPC подписали соглашение на 10 лет сроком, согласно которому 100 миллионов тонн нефти будут поставляться для переработки на НПЗ, то есть нефтеперерабатывающие заводы, Китая. Причем документы об этом были приняты в рамках визита президента Владимира Путина в Китай, и также об этом сообщает сама Роснефть. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах. Скажите, пожалуйста, вот подобное количество нефти для Китая, это вообще немаловато на 10 лет? У них что, есть другие поставщики нужд страны в нефтепродуктах? Что это значит? Что это такое нужды?
Если мы говорим про непосредственно вот этот контракт, это часть, скажем так, более значительного объема внешнеторговых связей между Россией и Китаем, касается только к одной части, скажем так, Китая, именно НПЗ на западе страны и снабжение западных территорий, потому что, в принципе, Китай получает нефть из России, в том числе и не через Казахстан, а через нефтепровод Восточной Сибири и Тихий океан. И, в принципе, если мы посмотрим по динамике поставок российской нефти в Китай, то, в общем-то, как правило, мы входим в число крупнейших поставщиков, мы являемся, в зависимости от конкретного месяца, или там первым, или вторым поставщиком нефти в Китае. Поэтому, безусловно, наша доля в китайском потреблении энергоресурсов, она является весьма-весьма весомой.
Угу. Скажите, пожалуйста, что насчет технологии улавливания и хранения СО2 китайцам нам в данном случае? Это также в сообщениях прошло. Здесь китайской стороне есть что нам предложить? Они действительно готовы нам предоставлять какие-то новые технологии? Или это будет игра в одну сторону?
Я думаю, что здесь идет речь о взаимовыгодном сотрудничестве, потому что и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы соответствовать целям тысячелетия ООН, заботиться об экологии и, соответственно, снижать антропогенное воздействие на окружающую среду. Поэтому я думаю, что сотрудничество будет достаточно равноправным, потому что и у России есть, особенно в нефтегазовой сфере, богатый опыт, скажем так, уменьшения выбросов парниковых газов. И, соответственно, у Китая есть тоже свои технологии, свои наработки, которые позволят, в принципе, российским компаниям у себя на территории действительно тоже улучшить ситуацию с экологией. Поэтому здесь, скорее, сотрудничество будет равноправно.
Угу. Хорошо, переходим к следующей теме. Минэкономики ФРГ рассказала об условиях, при которых «Северный поток-2» пройдет, наконец-то, сертификацию. А согласно заявлению ведомства, процедура сертификации СП-2, будем его сокращенно так называть, была остановлена федеральным сетевым агентством, и возобновлена эта процедура будет, когда это самое агентство получит полностью документацию. Ну и не только это агентство, судя по всему, в принципе, немецкая сторона. Знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает сертификацию спутника Ви, да, я думаю, да и вообще наших вакцин. Уже несколько месяцев идет речь о том, что вот когда будут получены документы, когда будут полностью представлены документы, когда в полном объеме дойдут документы, ВОЗы ныне там. Вот здесь «Северный поток-2», и в нем же заинтересована Германия, с одной стороны. А с другой стороны, не может ли быть здесь искусственного затягивания и пролонгирования?
Ну, ситуация со «Спутником-2» там лишь отчасти напоминает то, что происходит с «Северным потоком», просто в отличие от вакцины, все-таки «Северный поток-2» стал объектом санкционного давления со стороны США, и Германия, в принципе, пообещала Америке, что при сертификации будут внедрены механизмы, которые позволят эффективно остановить работу этого газопровода, поэтому понадобилось регистрировать специальное юридическое лицо на территории Германии. Из-за этого в течение нескольких месяцев регулятор германский, он не рассматривал документы на СП-2, но принципе, недавно было сообщение о том, что лицо зарегистрировано соответствующее. Я думаю, что сейчас готовится пакет документов, и, наверное, скоро мы услышим о том, что он передан ведомству. Но, опять же, фактически трудно понять, будет ли возобновлена именно процедура сертификации, или она будет начата с нуля, поскольку, собственно, лицо, которое переобращается с заявлением, фактически поменялось. Да? Поэтому пока вот самые оптимистичные даты, которые мы слышали, это середина нынешнего года. Но, опять же, здесь надо будет следить за тем, что происходит с газовой сферой в Европе. Низкие очень выходящие остатки газа сейчас после осеннего зимнего отопительного сезона. И действительно, в Европе газ необходим, потому что есть риски повторения ситуации, которая была вот прошлой осенью, с очень высокими ценами и большим дефицитом. Поэтому, наверное, необходимость вот в запуске «Северного потока-2» сейчас даже выше, чем она была в прошлом году.
То есть, может быть, ускорен этот процесс, вы предполагаете?
Я думаю, да. И, по крайней мере, вот, что касается компании, которая является оператором этого проекта, я думаю, что с их стороны задержки не будет. Тем более, что в отличие, опять же, от спутника, мы для себя здесь идем скорее по проторенной дороге. Мы понимаем, как это делается, потому что был, собственно, запущен «Северный поток-1», и понятны процедуры. С вакциной все-таки ситуация несколько иная, да, поэтому я думаю, что, в принципе, компания-операторы и «Газпром», как участник проекта, заинтересованы в максимально быстрой подаче документов и максимально быстром рассмотрении их в Германии.
Ну и кратко, у нас минута на эту тему осталась. Deutsche Welle, кажется, нет, не Deutsche Welle, другое издание сообщало, что у Германии не найдется другого какого-то поставщика, который сможет полностью компенсировать отсутствие поставок газа из России. Вы согласны с такой оценкой?
То, что мы наблюдаем сейчас, с одной стороны, относительно теплая зима, большой объем поставок сжиженного природного газа, но в хранилищах все равно запасы уменьшаются. Да? Поэтому действительно Германия и Европа в целом очень заинтересованы в российском газе, тем более вот если смотреть уже вперед на следующую зиму.
То есть вот эти все пролонгации, вот эти недостаточные документы, не знаю, якобы, не якобы, это скорее напоминает выстрел в ногу, что ли, себе?
Ну, вряд ли это выстрел в ногу, это просто часть более широкой истории, связанной с подготовкой антироссийских санкций, да, и использование, собственно, «Северного потока» как рычага давления на Россию.
Хорошо, и переходим к заявлению Таипа Раджепа Эрдогана, который выступил с сообщением о том, что в Турцию есть возможность начать поставки природного газа из Ирака. Как он сам это сформулировал, мы, то есть Турция, включили в повестку дня иракский вопрос и думаем об этом. И при всем при этом лидер Турции не забыл добавить, что у Анкары нет проблем с природным газом. Если нет проблем, тогда зачем такой поставщик, как Ирак?
Ну, здесь скорее речь идет о, скажем так, желании Турции сохранить политическое влияние или увеличить даже политическое влияние в регионе. В общем-то, после того, как США фактически покинули Ирак, и, в принципе, страна ведет более-менее независимую экономическую политику. В принципе, там существенно возросла роль Китая. Китай, в общем-то, активно очень инвестирует в Ирак. Я думаю, что здесь Турция просто хочет действительно дополнительно, скажем так, через экономические связи сохранить рычаги влияния на крупного соседа. Тем более, что, в принципе, действительно, по большому счету, объем источников газа для Турции, который имеется сейчас, это и российский газ, и азербайджанский газ, и свой собственный газ, были вот несколько обнаружены крупных месторождений. В общем-то, они вполне позволяют покрыть потребности Турции в газе. И в данном случае, скажем так, экономика, наверное, на втором месте, а на первом больше политика.
Политика. А Соединенных-то хватит потягаться с Китаем? С китайским драконом?
С точки зрения финансовой, наверное, нет. Вот. Но здесь все-таки больше влияет, наверное, историческая близость, соседство. Вот. И, соответственно, опять же, нужно помнить о том, что Ирак, он достаточно неоднороден. Да? То есть Ирак, есть иракский Курдистан. И в данном случае, в общем-то, на самом деле у Китая, у Турции в Ираке могут быть интересы, связанные с, так сказать, несколько разными регионами, несколько разными сообществами.
А вот я здесь даже не знаю, не изучал этот вопрос. А у Турции что, своих источников голубого топлива недостаточно, что ли, или вообще не отсутствует?
Ну, Турция, она является нетто-импортером газа, то есть, в принципе, действительно, у нее газовый баланс смещен в сторону импорта, да, но при этом, в общем-то, последние несколько лет очень активно ведутся поиски месторождений вот в Черном море на территории, скажем так, которые близки к Румынии, и в районе Северного Кипра Турция очень активно, да, и планирует там добывать газ, да, то есть, в общем-то, работы по самообеспечению ведутся весьма и весьма активно.
Я просто к чему это спросил, если бы у Турции или если они будут в будущем достаточные запасы собственного газа, то ведь они же тоже могли бы сыграть на этом европейском энергетическом кризисе и свои уже предложить какие-то услуги. А в данном случае они занимаются построением таких вот бизнес-отношений с Ираком.
Если говорить про геополитический вопрос в Турции, да, то, безусловно, там, 5-10 лет назад Турция действительно видела себя как газовый хаб, в который приходит газ из России, газ из Азербайджана, газ из среднеазиатских республик. И, соответственно, Турция их, что называется, распределяет дальше в Европу. Да, но, в принципе...
Вспоминаем турецкий поток тот же.
Да. Ну и голубой поток тоже, да, и турецкий поток. Вот, и Южный поток, в общем-то, в силу разных причин, опять же, скорее там геополитических, в общем-то, Турции не удалось, скажем так, больших успехов здесь достичь. Вот, поэтому, собственно, сейчас, наверное, стратегия Турции вот в плане энергетической политики и, соответственно, геополитических интересов, она немножко поменялась.
Благодарю вас. Напомню, новости экономики и бизнеса мы сегодня обсуждали с Валерием Вайсбергом, директором аналитического департамента инвестиционной компании «Регион». Валерий Александрович, спасибо.
Всего доброго.
В эфире радио «Спутник». Для вас была программа «Кошелек». Я обозреватель Федор Жов. До встречи.
«Кошелек». Звон денег в каждой новости.